Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха через недельную главу Хаей Сара – «Жизнь Сара». И, как всегда, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу «Жизнь Сары». И сегодня мы будем говорить о жизни Сары. Апостол Павел говорит нам, что в Торе даны образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Также и комментарии мудрецов Торы говорят нам, что события, о которых мы читаем в Торе, это не есть сама Тора. Это одежды, которые одеты на Тору. И мы, рассматривая эти одежды, должны рассмотреть само тело, на которое одеты эти одежды. А суть этого тела – это заповеди Всевышнего. Но и это еще не вся Тора. Истинная Тора – там, внутри этого тела. Всякое духовное тело живет духом. Так вот, дух Торы, тот дух, который внутри этих заповедей, это и есть истинная Тора. И нам, вникая в духовную глубину Торы, нужно не просто увидеть этот дух Торы, суть духа Машеха, но и стать с ним единым. Как и апостол Павел нам об этом говорит в первом послании Коринфянам, 6 главе. Я прочитаю 16-17 стих. Написано. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть». То есть тот, кто совокупляется с блудницей, становится духовно един с ней. То есть становится един с духом блуда. А соединяющийся с Господином, то есть с Амашехом, есть один дух с Господином, то есть становится един с духом Амашеха. Поэтому мы сегодня с помощью Всевышнего в духе Амашеха попробуем раскрыть образы, описанные в нашей недельной главе, чтобы получить наставление для себя, соединиться с духом Машеха и стать с ним одно. И наша главная задача сегодня через образы, данные в нашей недельной главе, соединиться с жизнью Сары, стать с этой жизнью едиными. Но прежде чем соединиться, нужно ведь сначала увидеть эту жизнь Сары. И речь идет не о внешних событиях в жизни Сары, о которых мы читаем в Торе, начиная с главы Лех-Леха, когда Авраам и Сара по призыву Всевышнего вышли из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. Нам нужно увидеть ту жизнь Сары, которая стала матерью нового человечества, того человечества, которому принадлежит будущий мир. И вот для того, чтобы это увидеть, мы начнем с рассмотрения одежд. Одежд Торы, то есть начнем с рассмотрения событий, которые описаны в нашей недельной главе. Глава начинается так. Барышит, 23 глава, 1-2 стих прочитаю. «Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириат-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Таким образом, недельная глава «Жизнь Сары» начинается с того, что Сара умирает в Хевроне, и Авраам приходит ее хоронить. И для захоронения Сары Авраам покупает у Эфрона, сына Цагара, из сынов Хета, пещеру Махпела вместе с полем за 400 шекелей. И там хоронит свою умершую. И мы ранее уже говорили, что 400 шекелей указывают на последнюю букву алефбет, букву тав. И это есть полная стоимость, которую должна оплатить душа за наследование обетованной земли, то есть будущего мира. Или по-другому, это и есть цена прославленного тела, суть тела воскресения, которого мы будем ожидать после окончания жизненного пути в этом мире, как об этом нам и говорит апостол Павел в послании Римлянах, 8 главе, Прочитаю с 19 стиха. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь, то есть творение, покорились в суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». И если рассматривать Сару как образ земной составляющей души Авраама, которая приняла в себя семя Амашеха, семя обетования, выносила его, родила, вырастила, то есть стала едина с ним, или по-другому стала едина с небесной составляющей возрожденной души, то, как мы говорили в предыдущий разбор, это еще не конец пути. Именно здесь начинается служение Амашеха в этой душе. И суть этого служения – явить любовь Амашех ко Всевышнему и к людям, ту любовь, которая превосходит человеческое разумение. И вот когда это происходит, мы видим, что Сара умирает. И это свидетельство исполнения того, о чем говорит Иешуа в Евангелии от Матфея, 10 главе, 37-39 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Таким образом, Сара, как образ души человека, пришедшего в полноту через познание Амашеха, по сути, не умирает, а наоборот, сберегает ее. И забегая вперед, чтобы потом уже не возвращаться, становится понятно, почему женитьба Авраам на Кетуре тоже входит в содержание недельной главы, которая вся называется «Жизнь Сары». Кетура означает благовонное воскурение, то есть воскурение, которое священники воскуряют в скинии перед Всевышним. Другими словами, если продолжать раскрывать образы нашей недельной главы, то Кетура, ставшая женой Авраама, это и есть душа Сары, потерявшая себя ради Амашеха, которая стала благовонным воскурением для Всевышнего. И для Авраама это наступает время служения для Всевышнего всем народам земли. И мы на прошлой неделе на разборе этой недельной главы говорили, что женитьба Авраама на Кетуре и рождение шести сыновей – это и есть завершающий этап служения Авраама в этом мире. Если первая лех-леха в жизни Авраама в конечном итоге закончилась печатью праведности на веру, которую Авраам имел в необрезании, а второе лех-леха в жизни Авраама – это уже было лех-леха Амашеха, живущего в Аврааме, который и явил любовь ко Всевышнему, превосходящую человеческое разумение. И эта явленная любовь Авраама стала благословением для всех потомков Авраама, то женитьба Авраама на Кетуре – это уже этап практического служения Авраама всем народам земли. Шесть сыновей, которых он родил, если смотреть на значение их имен, все они в той или иной мере говорят о видах служения человеческой души Всевышнему. И то, что он их отправляет на восток, на иврите Кедем, то опять же, раскрывая образы, речь не идет о странах на восток от обетованной земли, типа Индии, Китая и так далее. Впервые слово «Кедем» встречается в Берешит, 2 главе 8 стихе, где в Эдене, на востоке, как раз слово «Кедем», Всевышний насаждает райский сад. А в следующей, 3 главе Берешит, опять же, на востоке «Кедем» райского сада, после того, как Адам и Хава согрешают и их изгоняют из Ган-Эдена, Всевышний ставит крувим и огненный вращающийся меч на востоке Кедем Ган-Эден. Вот именно туда отправляет он шестерых сыновей Кетуры. Таким образом, Авраам дал подарки всем народам, ставит перед всеми этими народами конкретную цель. С помощью этих даров, через наследие, которое он оставляет Ицхаку, держать свой путь в Ган-Эден. И очень ярко Тора раскрывает нам этот путь через имена уже сыновей Мидьяна. Это сын Авраама от Кетуры. Первый сын Мидьяна – Эфа, что означает «мрак и темнота». Именно из этой темноты начинается путь к свету Торы. Второй сын Эфер означает «детеныш газели», то есть детеныш чистого животного, но еще не домашнего. Третий сын Ханох – это слуга, воспитатель, наставник, то есть начинается духовный рост через познание света Торы, как детоводителя. Четвертый сын Авида переводится как «отец мой знает», то есть это уже отроки, которые познали отца. И пятый сын Мидьяна – это Эльда, всесильный, знание переводится. Это уже старцы, познавшие безначально. И обо всем этом пути пишет нам апостол Иоанн в первом послании, 2 главе, 12-14 стих, я прочитаю, чтобы увидеть, что все дети Авраама, которые родились уже от Кетуры, это и есть путь духовного роста для всех людей, живущих в этом мире, полноту возраста Машеха, то есть тех, которые выбрали идти путем Авраама туда, откуда раньше, на восток, к Эдем, то есть в Ган-Эден. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его, дети. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Другими словами, мы здесь видим вот весь этот путь, который начинается из темноты, когда в этой темноте от сильного стеснения мы возопили ко Всевышнему, и Он привел нас к Своему Сыну, и ради Него нам прощены были грехи, и начался наш путь познания Машеха, и мы приходим в возраст юноши, когда уже грех не господствует над нами, и в конечном итоге наш путь заканчивается познанием безначального. И все это является содержанием жизни Сары, тем духовным содержанием, которое сокрыто в этих одеждах Торы, о которых мы читаем. Далее Тора нам говорит о том, как Авраам посылает своего раба за невестой для Ицхака в дом своего отца в Харан, туда, откуда Всевышний повелел ему выйти и идти в обетованную землю. И там происходит удивительное событие, которое свидетельствует о том, что Всевышний сам участвует в выборе невесты для Ицхака. Раб Авраама привозит Ривку в обетованную землю, и Ицхак женится на Ривке. И именно здесь Тора нам раскрывает понятие истинной любви Всевышнего. По сути, все эти события с выбором невесты для Ицхака, если говорить о раскрытии образов, указывают нам на то, как Всевышний будет выбирать и готовить невесту для Агнца. Ицхак ведь семя обетования, то есть Амашех, образ Амашеха. Так вот, мы видим, что если у Адама не было проблемы с выбором жены, сам Всевышний взял и из самого Адама самую нежную и чувственную часть и сделал Адаму из этого жену, то Ицхаку, суть сыну Всевышнего, уже нужно было выбирать жену из родства Авраама. Того родства, откуда он вышел, и главный критерий отбора, как мы видим, это хесед, это смирение и доброта. Так вот, когда Ицхак видит свою невесту, написано, Берешит 24 глава 67 стих, «И ввел ее Ицхак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женой, и он возлюбил ее, и утешился Ицхак в печали по матери своей». Как мы видим, эта любовь, которой возлюбил Ицхак Ривку, полностью отличается от той любви, которую мы привыкли видеть в этом мире, где сначала молодые люди влюбляются, потом красивая свадьба, и на этом почему-то заканчиваются все романы, описывающие нам такую прекрасную человеческую любовь. Почему дальше нет продолжения? Потому что дальше описывать нечего, поскольку ни тот, ни другой не хотят служить друг другу. Каждый из них хочет пользоваться другим для собственного удовольствия. Так вот, Тора нам показывает то, как должна выглядеть божественная любовь в семье, суть которой – в стремлении к духовному единству через жертвование самого себя на служение своему ближнему. Любовь же человеческая, земная – это полностью противоположно этой любви, это стремление к максимальному использованию другого для собственного удовольствия. Именно отсюда идет это желание всех своих ближних переделать под себя, под свои требования, под свои ожидания. Как вы понимаете, это в корне противоположно природе Творца, который поддерживает собой существование этого мира каждое мгновение и который хочет сотворить такого же человека по своему образу и подобию. И вот эта божественная любовь также является содержанием жизни Сары. Далее Тора нам говорит еще об одной свадьбе, где Авраам берет себе в жену Кетуру, рождает от нее еще 6 сыновей, отправляет их на восток, а все, что имеет, завещает Ицхаку. И об этом мы уже говорили чуть выше, подчеркнув, что это и есть суть продолжения жизни Сары как благоуханного служения Всевышнему для распространения света Торы всем народам. В итоге Авраам заканчивает свой жизненный путь в этом мире и в возрасте 175 лет умирает, как написано, в старости доброй, наполненной мудростью, насыщенной жизнью с большой буквы. И это тоже суть жизни Сары. Авраама хоронят Ицхак и Ишмаэль в пещере Махпела, там же, где похоронена Сара. И заканчивается недельная глава родословием Ишмаэля. От него происходит 12 князей, которые поселились от Хавила до Шура, который перед Египтом по дороге в Ассирию. И все это вместе называется жизнь Сары. И возникает вопрос, в чем же суть жизни Сары? Как можно объединить все эти события в одно единое целое под названием «Жизнь Сары»? О какой жизни Сары идет речь? Изучая недельные главы Торы, мы всегда подчеркиваем тот факт, что Тора духовна. И все события, которые описываются в Торе, указывают на те духовные силы и процессы, которые участвуют в исполнении замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И в прошлый шаббат, разбирая недельную главу Вайра, мы говорили о любви, которая превосходит человеческое разумение. И речь шла о том, как Авраам приносит во всесожжение Ицхака. И мы тогда говорили о том, что если первая лых-лыха Авраама в конечном итоге закончилась печатью праведности на веру, которую Авраам имел в необрезании, и Всевышний заключает с Авраамом завет об Амашехе как единственный путь для всего человечества в подобие Сына Всевышнего, то второй лых-лыха в жизни Авраама – это уже был лых-лыха Амашеха, живущего в Аврааме, который и явил любовь свою ко Всевышнему, любовь, которая превосходит человеческое разумение. И эта явленная любовь Авраама стала благословением для всех потомков Авраама, идущих путем Авраама, Хитхалех Лепанаев, Ваегех Тамим, как написано в Берешит 22 глава 16 стиха. И сказал: «Мною клянусь, говорит Привечный, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И вот сразу после этих событий начинается недельная глава «Жизнь Сары». И раскрывая духовную суть событий, которые описаны в нашей недельной главе, мы сейчас подошли к ответу на главный наш вопрос. В чем же суть жизни Сары? Той жизни, которой Всевышний хочет научить нас. Ответ на этот вопрос дает нам апостол Павел. И из этого ответа мы начинаем понимать, что истинная жизнь Сары напрямую связана с исполнением замысла Всевышнего, а именно с сотворением человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Ведь мы говорили, что если Хава стала матерью всех людей, живущих на земле, то Сара становится матерью всех людей, которые будут наследниками будущего мира. Так вот, в начале книги Берешит, после того, как Адам и Хава согрешили, в Торе написано, что Хава стала матерью всех людей, живущих на земле. Берешит 3.20 написано: «И нарек Адам имя жене своей Хава, ибо она стала матерью всех живущих». Таким образом, если Хава стала матерью всех людей, живущих на земле, то Сара становится матерью всех людей, которые наследуют будущий мир. Это очень важный урок нашей недельной главы «Я». Специально его повторяю трижды, чтобы это отложилось в нас, чтобы мы поняли, насколько глубоки те духовные процессы, которые скрыты за этими внешними одеждами, которые одеты на Тор. И это как раз то, чему Всевышний хочет научить нас сегодня. Сара становится матерью всех людей, которые наследуют будущий мир. И рождать она будет всех этих людей от семени Авраама, который есть Амашех. И в этом суть всей жизни Сары. Именно об этой жизни Сары пишет нам апостол Павел в послании Галатам, 4 главе, с 22 стиха. Я прочитаю. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. И в этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он – Матерь всем нам. Ибо написано: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исхаку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына его, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободные». Итак, мы видим, что образ Сары в Торе – это образ небесного Иерусалима, который рождает свободных, рождает тех, которые наследуют будущий мир. И продолжая ответ на вопрос, а в чем же суть жизни Сары, важно обратить внимание на то, что апостол Павел говорит о двух заветах. И при этом один завет он называет точно. Это завет от горы Синайской, который рождает в рабство. И мы знаем, как это произошло в то время, когда Всевышний проговорил народу 10 заповедей. Народ испугался, отступил и сказал Моше: «Пусть Всевышний больше с нами не говорит, пусть Всевышний Моше с тобой говорит, а ты просто пересказывай, что нам делать». И вот так родился Синайский завет, который рождает в рабство. В чем суть этого рабства? Суть этого рабства в том, что с того момента, когда человек прекращает личное общение со Всевышним и переходит на уровень внешнего делания, то в итоге останавливается этот процесс преображения души человека, земной составляющей, в подобие небесной составляющей. Внешний человек делает все, что сказал Всевышний, но каждый год приходит ко Всевышнему с теми же самыми грехами, приносит Всевышнему за эти грехи те же самые жертвы, и из года в год ничего не меняется. А вот перемены начнут приходить в жизнь такого человека именно тогда, когда снова у него появится личные взаимоотношения со Всевышним, когда Дух Всевышнего через Гамашеха будет учить человека этому пути к свету. Так вот, продолжая ответ на вопрос, в чем суть жизни Сары, важно обратить внимание на то, что апостол Павел говорит о двух заветах. И при этом один завет он называет. Это завет от горы Синайской, который рождает в рабство. А вот второй завет он не называет, но говорит о том, что этот второй завет рождает детей от свободной по духу. Тогда как называется этот второй завет, который рождает детей от свободной? Причем это свободное и есть небесный Иерусалим. Ответ перед нами. Второй завет о котором говорит Павел, это и есть Новый Завет, о котором говорит пророк Ермиягу, и который заключает Иешуа со Всевышним, скрепляя этот завет своей кровью, как написано в Евангелии от Луки, 22 главе, 20 стихе, я читаю в переводе Дэвида Штерна. 20 стих, 22 глава Евангелия от Луки. То же самое он сделал с чашей после ужина, говоря, то есть это чаша после вечери, это третья чаша, которая выпивается уже после того, как съеден весь праздничный стол, вся пасхальная трапеза и даже афикоман, это средняя маца, которая была преломлена, первая часть которой была съедена в начале, и это Тора, а вторая часть съедается самой последней после того, как вся трапеза съедена, и это учение Иешуа и апостолов. И вот после всего этого поднимается чаша после вечери, суть этой чаши в Эгаальте, чаша выкупа, и он говорит: эта чаша – новый договор, то есть новый завет, скрепленный моей кровью, проливаемой за вас. Обратите внимание, в чаше – вино, плод виноградной лозы. А плод виноградной лозы как раз свидетельствует о плодах Духа. И это результат нового завета. А скрепляется этот завет пролитой кровью Иешуа, который искупает грехи тех, которые стали на этот путь Авраама. А сам новый договор, новый завет, звучит так. Это пророк Ермиягу, 31 глава, с 31 стиха. «Вот наступают дни, – говорит Привечный, – когда я заключу с домом Израиля и с домом Ягуды новый завет». Обратите внимание, не с церковью из язычников. Новый завет будет заключаться с домом Израиля и с домом Ягуды. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Привечный. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Привечный. Вложу Тору мою во внутренность их, и на сердцах их напишу ее. И буду им всесильным, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Привечного, ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Привечный, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более. Вот оно, содержание этой чаши. Вот это как раз свидетельство плодов Духа. А скрепляется все это пролитой кровью Иешуа Машеха. И вот так выглядит суть жизни Сары, то, о чем мы сегодня говорим. Ну и в заключение следует еще несколько слов сказать об изгнании рабы и сына ее. Когда мы смотрим на то, как ведет себя Сара в отношении сына рабыни, требуя, чтобы Авраам изгнал из наследства Авраама рабу и ее сына, то мы должны понимать, что все это связано именно с плодами Духа, с процессом записывания Торы на наших сердцах. То есть Сару внешнее служение с принесением в жертву животных за грех не устраивает, потому что не происходит обновление души по подобию Амашеха. Главное ожидание Сары от своих детей – это плоды Духа, которые свидетельствуют о том, что Тора уже записана на наших сердцах, и об этом нам говорит апостол Павел так. Галатам 5 глава, 22 стих и дальше. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Машеха, распяли плоть со страстями и похотями». И все это тоже раскрывает нам понимание сути жизни Сары, о которой мы сегодня говорим и пытаемся понять, в чем же суть жизни Сары. Еще важно отметить, здесь же, в 4 главе, чуть раньше, апостол Павел говорит о том, что наследник, когда он в детстве, он тоже ничем не отличается от раба. Это Галатам 4 глава, 1-2 стих написано: «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного». Возникает вопрос: как так может быть? Почему наследник, в детстве. То есть сын Всевышнего в детстве. Почему он ничем не отличается от раба? Ответ очень простой. Потому что, когда мы являемся младенцами в Амашехе, суть наследники в детстве, нам нужно прикладывать духовные усилия, чтобы обуздать себе вот эту плоть с ее страстями и похотями, обуздать в послушание заповедям Всевышнего. И вот это вот суть раба, который знает волю господина, но его внутренняя природа противится этому, он не хочет это делать, но он духом своим обуздывает это противление и заставляет себя делать то, что повелевает господин. И в этом суть рабства младенцев Амашей. Но когда этот младенец вырастает, эти заповеди, которыми он обуздывал свою плоть со страстями и похотями, она уже становится естеством его внутреннего человека. И тогда он обретает свободу. Тогда он становится уже взрослым сыном. И вот об этом обуздывании, об этих усилиях, которые нам нужно прикладывать для того, чтобы обуздать в себе вот эти страсти и похоти и возрасти в сына свободным. Иешуа говорит так, Матфея 11 глава, 12 стих. «О дней же Иоанна Крестителя, Йоханана Погружающего, до ныне, Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». То есть те, которые прикладывают огромные духовные усилия для того, чтобы заставить себя делать так, как говорит Слово Всевышнего. Рано или поздно придет такой момент, когда им уже не нужно будет заставлять себя, потому что эта ветхая природа уже обуздана, обрезана, и в сердце уже раскрывается Царство Небесное в силе. И вот именно так становимся мы свободными, как об этом говорит Иешуа в Евангелии от Иоанна, 8 главе. То есть Сын уже начинает жить в нас. 34 стих написано. Иешуа отвечал им. «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». То есть речь идет о единстве нашей души с Словом Всевышнего. В этом суть того, о чем Иешуа говорит. Если Сын освободит вас, то есть если Слово Всевышнего станет естеством нашей человеческой души, то вот это и есть истинная свобода. И это тоже раскрывает нам понимание сути жизни Сары. И это очень важный момент в жизни детей обетования по Ицхаку. То есть завет от горы Синайской необходим всем детям, всем младенцам Машехи. Необходим именно для того, чтобы обуздать свою ветхую природу. Но в конечном итоге все будут определять плоды Духа, свидетельствующие о подобии Сыну Всевышнего. И в заключение прочитаю из книги Откровения 21 главы несколько стихов, которые говорят о том, как будет выглядеть в конечном итоге жизнь Сары, о которой мы сегодня говорим. Откровение 21 глава с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Всевышнего с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Всевышний с ними будет всесильным их». Да будет так в имени Иешуа Амашеха. Амин.